Восток. Вот и осень. Не могу почувствовать этого первого дыхания зимы без того, чтобы не думать о моем друге, который живет там, на границе Азии. В последний раз, как я был у него, я понял, что не увижу его больше. Это было в конце сентября, 3 года тому назад. Я застал его лежащим на диване в грезах, вызванных опиумом. Он протянул мне руку, не двинувшись телом, и сказал: «Садись, говори, я буду отвечать тебе время от времени. Но я не тронусь с места, так как ты знаешь, раз это снадобье принято, надо лежать на спине». Я сел и рассказал ему 1000 вещей из парижской и бульварной жизни. Он сказал мне: «Это не интересует меня. Я думаю теперь только о светлых странах. О, как должен был страдать этот бедный Готье, постоянно терзаемый желанием быть на Востоке. Ты не знаешь, что это такое, как завладевает вами эта страна, как она пленяет вас, проникает вам в самое сердце и никогда не покидает вас больше. Она проникает вас через глаза, через кожу, всеми своими непреодолимыми очарованиями, и она держит вас невидимой нитью, которая постоянно вас дергает, в какую бы часть света ни забросил вас случай. Я принимаю это снадобье, чтобы думать о ней в дивном дурмане опиума». Он замолчал и закрыл глаза. Я спросил: «Что испытываешь ты такого приятного, принимая этот яд? В чем состоит, наконец, это физическое счастье, которое он дает? Ради чего поглощают его до самой смерти?» Он ответил: «Это вовсе не физическое счастье, это лучше, это выше. Я часто бываю грустен. Я ненавижу жизнь, которая каждый день ранит меня всеми своими углами, всеми своими жестокостями. Опиум во всем утешает, позволяет от всего взять свою долю. Знаешь ли ты это состояние души, которое я мог бы назвать неотступно преследующей возбужденностью? Обыкновенно я живу в этом состоянии. Только две вещи вылечивают меня — опиум или Восток. Как только я приму опиум, я ложусь и жду. Я жду час, иногда 2 часа. Затем я чувствую сначала легкую дрожь в руках и в ногах, не судорогу, а вибрирующую оцепенелость. Затем мало-помалу у меня появляется странное и восхитительное ощущение исчезновения моих членов. Кажется, будто их снимают с тебя, и это чувство овладевает тобой. Оно поднимается в тебе и вполне захватывает тебя. У тебя нет больше тела. О нем остается только что-то вроде приятного воспоминания. Только одна голова существует еще и работает. Я думаю. Я думаю с беспредельной чувственной радостью, с ни с чем не сравнимой ясностью, с изумительной проницательностью. Я рассуждаю, я делаю выводы, я понимаю все. Я открываю идеи, которых никогда не знал раньше. Я опускаюсь на небывалую глубину, я поднимаюсь на дивную высоту. Я ношусь в каком-то океане мыслей, и я вкушаю ни с чем несравнимое счастье, идеальное наслаждение этим чистым и светлым упоением единого разума». Он еще раз замолчал и снова закрыл глаза. Я возразил: «Твое желание быть на Востоке вызывается только этим постоянным опьянением. Ты живешь в состоянии галлюцинаций. Как может привлекать эта варварская страна, где дух мертв, где бесплодная мысль не выходит никогда из узких рамок жизни, не делает никаких усилий, чтобы броситься вперед, вырасти и победить?» Он ответил: «Что мне за дело до практических мыслей? Я люблю только мечту. Только она хороша, только она приятна. Неумолимая действительность привела бы меня к самоубийству, если бы мечта не позволяла мне ждать. Но ты сказал, будто Восток — страна варваров. Замолчи, несчастный. Это страна мудрецов, жаркая страна, где жизнь течет беспрепятственно, где закругляются все углы. Мы — варвары, мы — люди Запада, считающие себя цивилизованными. Мы — гнусные варвары, которые живут грубо, как скоты. Посмотри на наши каменные города, на нашу деревянную мебель, твердую и угловатую. Мы поднимаемся, задыхаясь, по узким и круглым лестницам и входим в тесные комнаты, куда со свистом проникает леденящий ветер, чтобы тотчас же умчаться в каминную трубу, вроде насоса, образующего такие сквозняки, которые могли бы приводить в движение мельницы. Наши стулья тверды, наши стены, покрытые отвратительной бумагой, холодны. Всюду углы задевают нас. Углы столов, каминов, дверей, кроватей. Мы живем, стоя или сидя, мы никогда не находимся в лежачем положении, исключая того времени, когда ложимся спать. И это бессмысленно, так как во сне не замечают счастья быть в лежачем положении. Но подумай еще о нашей духовной жизни. Это борьба, непрерывная борьба. Забота царит над нами, занятия преследуют нас. У нас не хватает времени найти и взять две или три хорошие вещи, которые находятся у нас под рукой. Это смертный бой. Наш характер еще больше, чем наша мебель, имеет углы, всюду углы. Едва проснувшись, мы бежим на работу по дождю или по морозу. Мы боремся против соперничества, против конкуренции, против враждебности. Любой человек для нас враг, которого надо бояться и которого надо поразить, с которым надо хитрить. Даже любовь у нас имеет вид победы и поражения. Это еще одна из форм борьбы. На несколько секунд он замолчал. Затем опять заговорил. «Я знаю тот дом, который намерен купить. Он четырехугольный, с плоской крышей, с резными узорами на дереве по восточному обычаю. С террасы виднеется море, по которому проносятся эти белые паруса в виде остроконечных крыльев, греческие или мусульманские лодки. Наружные стены почти не имеют отверстий. Большой сад, воздух в котором неподвижен под сводом пальмовых деревьев, занимает середину этого обиталища. Водопад бьет под деревьями и рассыпается брызгами, падая в широкий мраморный бассейн, дно которого усыпано золотым песком. Я буду купаться там ежеминутно между двумя трубками, между двумя грезами или поцелуями. У меня не будет больше отвратительной служанки в жирном фартуке, уходя, откидывающей стоптанной туфлей грязный подол своей юбки. О, эти туфли, которые оставляют открытыми желтые лодыжки! Они вызывают во мне отвращение. Я не могу отделаться от них. Эти несчастные, все без исключения, имеют их. Я не услышу больше шлепания по паркету подошвами, хлопания дверями, закрываемыми со всего размаха, треска падающей посуды. У меня будут черные красивые рабы, задрапированные в белые ткани. Они бегают босиком по тяжелым коврам. Стены у меня будут мягкие и упругие, как груди у женщин, и на диванах, стоящих вдоль стен в каждой комнате, подушки всевозможных форм будут давать возможность принимать какие угодно позы. Затем, когда я устану от восхитительного покоя, устану наслаждаться неподвижностью и моими вечными грезами, устану от тихого удовольствия чувствовать себя хорошо, я прикажу подвести к моим дверям быстроногую лошадь, белую или черную. И я помчусь на ней, упиваясь воздухом, который возбуждает и опьяняет, свистящим воздухом бешеного галопа. И как стрела я понесусь по этой сверкающей разными красками стране, которая опьяняет взоры и услаждает, как вино. В тихий час вечера я понесусь безумным галопом к широкому горизонту, окрашенному заходящим солнцем в розовый цвет. Все становится там розовым в сумерке. Выжженные горы, песок, одежды арабов, белая шерсть лошадей. С болот полетят розовые фламинго к розовым небесам. И, погружаясь в розовую беспредельность мира, я испущу крик безумного восторга. Я не увижу больше людей, одетых в черное, оглушенных тяжелым шумом едущих по мостовым фиакров. Не увижу их, когда они сидят вдоль тротуаров на своих неудобных стульях, попивая абсент и разговаривая о делах. Я ничего не буду знать о курсах бумаг на бирже, о колебаниях ценностей, о всех этих бесполезных глупостях, на которые мы растрачиваем наше короткое, жалкое и обманчивое существование. К чему все эти беспокойства, страдания? К чему эта борьба? Я буду отдыхать, защищенный от ветра в моем роскошном и светлом жилище. И у меня будет несколько жен. 4 или 5. В моих мягких комнатах будут они находиться, эти 5 жен, пришедших из 5 частей света и принесших мне с собой прелесть женской красоты, распустившейся среди разных рас. Он снова умолк, затем тихо произнес: «Оставь меня». Я ушел. Больше я его не видел. 2 месяца спустя он написал мне только 3 слова. «Я вполне счастлив». Письмо его пахло ладаном и другими очень нежными запахами. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Валерий Толков.